изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире.
Здравствуйте! Меня зовут Александра Плотникова. В эфире программа «Форма выражения». Приветствую слушателей Латвийского радио 4 и крупнейших платформ подкастов. Часто можно услышать утверждение, что сейчас люди не любят и не читают книги. В то же время издательства ежедневно выпускают новые произведения, а книжные магазины не сокращают часы работы. Значит, спрос есть. Но чтение – это не только увлекательное занятие, это психический процесс, который влияет на наше эмоциональное и даже физическое здоровье. О том, как именно, расспросим эксперта программы. Сегодня это гештальт-терапевт, филолог и мама четверых детей Наталья Пилипенко. Здравствуйте.
Здравствуйте, Александра.
Форма выражения.
Прежде чем мы начнем углубляться в заявленную тему, хотелось бы узнать, какую роль занимают книги в вашей семье.
Я читаю, на самом деле, не каждый день, но я стараюсь всегда быть в процессе чтения хотя бы какой-то там одной книжки из художественной литературы. И не художественной литературы я, в общем-то, даже, наверное, не считаю. Дети читают более-менее регулярно. Младшему ребенку я читаю каждый день, ну, либо почти каждый день. Если нет ресурса читать, тогда он слушает аудиокнижки. То есть эта тема мне интересна и очень важна, и хочется ее интегрировать как можно глубже в жизнь и в семью.
Первое знакомство с книгами как раз-таки происходит в детстве. И до того, как мы начинаем читать самостоятельно, нам вслух читают взрослые. Детям обычно это очень нравится. Почему?
Ну, во-первых, для детей чтение книжки – это общение с родителем. То есть даже ребенок, который еще не умеет говорить, он умеет слушать, он слушает голос родителя. Родитель в этот момент на нем сконцентрирован. Родитель обычно, если читает вслух, он сидит рядом, либо обнимает ребенка, либо в кровати, либо на диване. То есть это эмоциональный контакт. И, в принципе, доказано, что исследование подтверждает, что чтение ребенку книг вслух именно очень хорошо влияет на эмоциональную связь ребенка с родителем.
Я еще задумалась о том, а можно ли привить любовь к чтению, потому что это очень частый запрос, особенно раньше был у родителей, но именно в такой формулировке – привить любовь.
Знаете, на самом деле такой вопрос я однозначно ответить не могу. Я знаю, что можно пробовать и нужно пробовать. То есть можно заставить читать, можно приучить читать. А любовь, ну это уже такое, либо придет, либо не придет. Но в целом, даже если ну, не заставлять, но приучить к чтению, то рано или поздно она придет, потому что чтение — это же огромный-огромный мир, и ребенок, подросток, или когда он станет взрослым, он найдет что-то, что интересно ему, и получится любовь.
Ну вот если любовь, я так понимаю, прививается через интерес, который ты уже самостоятельно находишь в книгах и в чтении, то ну, привычку точно можно сформировать. Действительно ли даже просто пример того, что родители читают, что дома много книг, формирует последующую привычку читать?
Они формируют среду для того, чтобы образовалась эта привычка читать. То есть если в доме книги есть, то шансов, что ребенок будет читать, естественно, больше. Если у родителей есть там электронные книги, бумажные книги, есть этот пример, есть место для чтения, есть удобная кушетка, не знаю, например, пледик. То есть есть какая-то культура чтения в целом, то, конечно, да, это тоже это очень помогает. Но именно в современном мире это, опять же, тоже не гарантия. Может быть так, что родители читают книги, а дети сидят в гаджетах, и там информация быстрее, доступнее, проще. Рилзы, тиктоки, там, шортс. И когда информация все короче и короче, у нас информация меняется, потом читать и просто и сложно, потому что требует концентрации. А концентрация-то нарушается. Вот это так называемое фрагментарное клиповое мышление, которое формируется. С ним можно бороться, на самом деле, только литературой. Если мы читаем книгу, мы должны сконцентрироваться, мы должны погрузиться. Переживаем там с главными героями, мы проживаем даже описание природы мы можем прожить. Тут мы не можем прожить. Может быть, красивая фотография природы, да, но через 2 секунды она сменится на другую. Да, и тут я уже немножко перешла в другую тему, что чтение, оно развивает способность сопереживать и глубже переживать. А смартфоны, к сожалению, нет. Ну, это исследования подтверждают, к сожалению.
в наше время так много фильмов не было, в том числе и детских, красивых, ярких, которые нас бы привлекали. И порой через кино тоже можно прививать вот этот интерес к чтению, особенно если есть книга, по которой снят тот или иной фильм. Вот как эта связка кино и чтение работает, и работает ли?
Да, для детей и даже для взрослых это может работать. И иногда это может действительно быть такой классной заманухой. То есть кто-то сперва прочитает, потом захочет посмотреть экранизацию, а у кого-то это может быть наоборот. Поэтому это здорово, что переснимают классику, которая, казалось бы, уже столько раз снята, уже зачем опять? Ну здорово, что опять. Здорово.
Но одно дело, когда ты сначала посмотрел фильм, потом заинтересовался и начал читать книгу. А бывает наоборот. Почему очень часто люди разочаровываются, когда какие-то книги экранизируются и не совпадают с их ожиданиями?
Ну, потому что чтение задействует у нас абстрактное и ассоциативное мышление. Мы выстраиваем уже как бы свою картинку. Режиссеры могли это увидеть по-другому, конечно. Тут может быть момент разочарования, с другой стороны, это тоже неплохо. Ну, то есть даже в психологии же, на самом деле, грусть переживать тоже очень хорошо. С другой стороны, это, опять же, тоже задействует наши когнитивные процессы. Мы анализируем, мы сравниваем, что бы мы сделали по-другому. Это героиня какая-то там прям как каменная, или герой какой-то совсем не романтичный, или место какое-то мрачное. Ну, что не так, да? То есть это тоже, ну, интересно, на самом деле, для себя порассуждать или обсудить с кем-то, пережить какое-то там разочарование фильмом, это тоже нормально.
А почему одна книга увлекает, а другая нет?
Наверное, потому что каждый ищет в книге что-то созвучное себе, и иногда бывает, ну, прям вот совсем мимо. С другой стороны, бывает так, что, ну, для каждой книги есть свое время. Я могу сказать про себя, что я прям очень-очень много лет, вот до недавнего времени, там, меня прям раздражала эта Анна Каренина, думаю, ну, к чему столько обсуждений? А сейчас уже по-другому смотрю. Ну, когда ты знаешь больше про эту эпоху, какие-то женских переживаний уже свою жизнь больше накопилось, как будто бы немножко глубже это чувствуешь, да, и для каждой книги свое время. Когда-то, опять же, хочется более легкое, детективов, например. А иногда хочется какой-то глубины, погрузиться в какие-то переживания. Кстати, есть реальные научные исследования, которые подтверждают, что чтение задействует те же области мозга, которые задействованы и при получении реального опыта. То есть, когда мы читаем какие-то любовные истории, на которые мы никогда не решимся у себя в голове, те же зоны мозга задействованы, и переживания мы те же самые, очень похожие, можем испытать. Поэтому тоже иногда нам этого хочется. Ну, есть индивидуально, да, кому-то больше нравится реализм какой-то, кому-то мистика, кому-то фантастика, кому-то совсем там фэнтези, кому-то и ужасы нравятся, кому-то любовная литература нравится. Это уже такое, ну, индивидуальное.
А в целом, как формируется спектр тех жанров, которые мы выбираем? Это всегда будет связано с тем, что нам не хватает в жизни, и мы хотим компенсировать это через чтение? Или, может быть, здесь еще какие-то другие психологические аспекты актуальны, которые мы могли бы назвать?
Ну, в основном, мне кажется, что да, это какая-то созвучность с твоей жизнью, либо потребность, которую ты удовлетворяешь, то есть то, что у тебя в реальной жизни нет, ты находишь в книжке. Тут главное разрешать себе пробовать. Вот не говорить, что я читаю только фэнтези, я только за классику, я это современное даже пробовать не буду. Вот не надо. То есть главное пробовать время от времени, потому что, ну, мы меняемся. Мы меняемся, мы и развиваемся, мы переживаем новые вещи в своей жизни, мы по-новому смотрим, и важно, наверное, просто попробовать.
Вот что это за причины, которые нас останавливают хотя бы попробовать?
Ну, тут, наверное, психика себя защищает таким образом, каким? Ну, оставаясь в зоне комфорта. Здесь, наверное, такой небольшой как бы риск. То есть не то, чтобы это прям небезопасно, это всего лишь книга, но какой-то риск, что вот я разочаруюсь, да, и мы не хотим вот этого разочарования. И чтобы остаться в зоне комфорта, надо в ней оставаться, надо вот туда ходить по вот туда одному кругу. Вот мы знаем, да, что вот, ну, вот Стивен Кинг нам нравится, он пишет так, как нам нравится. Мы на нем как бы и остаемся. А что-то новое попробовать, а вдруг не понравится, важно немножко, может быть, заставлять себя даже. Либо можно опираться также на авторитеты. Поэтому очень здорово читать, мне кажется, книжные какие-то топы, рейтинги, обзоры. Вот стольким людям понравилось, ну ладно, наверное, что-то в этой книжке все-таки есть.
Я обратила внимание, что в современном мире все больше популярностью начинают пользоваться такие литературные клубы. С чем связана их такая популярность? Что людей в этом больше всего привлекает?
На самом деле, я не знаю, действительно ли это так, что они сейчас в последнее время стали популярны. Мне кажется, это было и 100 лет назад, были какие-то интеллектуальные кампании с обсуждениями. Ну, может быть, действительно, как-то больше сейчас стало, благодаря соцсетям, это просто заметно. У меня есть свой небольшой книжный клуб. Больше 10 лет мы встречаемся. Ну, изначально было каждый месяц, сейчас пореже. Ну, как получается, но мы вот договариваемся читать какую-то книжку и потом обсуждаем. И я вот могу сказать, что для меня это прям очень полезно, как раз потому, что книжки все время разные, и очень много книг я бы просто не взялась бы читать. Я просто бы сказала, нет, вот это вообще точно не мое. И обсудить с единомышленниками, да, это действительно очень важно. Во-первых, ты сам делишься с этим, и ты сам для себя это лучше укладываешь. А во-вторых, люди, которые отличаются от тебя, они тебе подсвечивают какую-то часть, которую, ну, сосед смотрел по-другому. То есть мы друг об друга учимся, друг об друга образовываемся.
Есть своя прелесть в том, что когда вы выбираете, какую книгу будете читать, отправляетесь в книжный магазин, ищете ее, находите и так далее. Но в наше время еще очень популярны электронные книги. Насколько вообще вот люди ими пользуются? И давайте развеем несколько мифов, которые с ними связаны, заодно, что это как будто бы не настоящие книги, что нет, что они не заменяют бумажной атмосферы, когда ты трогаешь книгу в своих руках, как ее держишь, как будто это что-то совсем особенное, и это по-другому. Да, наверняка это по-другому, но хуже ли это, чем самая традиционная классическая книга?
Электронные книжки точно ничем не хуже, то есть это только дело привычки. Если человеку нравится трогать бумажные книги, да, конечно, классно. Потом, когда переходишь на электронные книги, видишь много преимуществ. Да. Во-первых, это преимущество места, потому что не все мы живем во дворцах, и не у всех бесконечные книжные полки. Плюс компактность, когда ты берешь путешествие, вот сколько книг можно взять в путешествие в самолет? Сколько угодно, если она электронная. А если бумажная, то уже очень как бы ограничено. Потом какие-то бытовые удобства в плане подсветки. Например, вот если ты спишь в спальне не один, да, тогда ты можешь читать и никому не мешать, не включая общий свет, не включая лампу настольную, своей подсветкой, своим экраном. Он подстраивается, там есть теплый свет, желтый свет, белый свет, яркий свет, бледный свет. Потом в плане зрения шрифт, например, у меня сын, он увеличивает шрифт, ему крупно и удобно. Мне нравится, чтобы на одной странице было много, я читаю мелко. То есть ты делаешь шрифт, какой тебе нравится. Батарея держит долго, ничего для этого больше не надо. Книжки классные. И да, многие считают электронную книгу до сих пор гаджетами, но электронная книга — это не то же самое, что планшет. Это электронная бумага. Совсем другая технология. То есть для зрения лучше хороший свет и шрифт тот, который тебе удобен. Поэтому электронная даже может быть лучше и для зрения тоже. То есть вопрос, как привыкнуть. Как-то раньше, мне кажется, люди были склонны думать, что я такой человек. Сейчас мы видим, что мы очень гибкие люди, все. Да, так же, как нам всегда говорили, что у людей разные каналы восприятия. Есть аудиалы, есть кинестетики, есть визуалы. Вот я только зрительную информацию воспринимаю, а мне на слух лучше. А сейчас уже исследования показывают, что нет. Просто то, что у нас так сложилось, что лучше прокачано, мы как будто бы это. Но можно прокачать другой канал. Ну, либо это, если у них дислексия, тогда им действительно аудиокнижки — это их спасение. Но если там диагноза никакого нет, можно привыкнуть и так, и так.
Как раз хотела про аудиокниги тоже сказать, потому что это еще одна такая дополнительная разновидность. Насколько аудиокниги могут заменить традиционные книги? И достаточно ли, если ты только слушаешь, а не читаешь?
Я считаю, что чтение глазами заменять нельзя, но как дополнительная функция это очень здорово. Там тоже есть свои преимущества. Допустим, мой подросток 14-летний слушает все книги на X2. Я слушаю на X1,5. То есть тут ты подбираешь свою скорость. Ну и как бы самое главное — это вот мультизадачность. Да? То, что аудиокниги можно слушать когда угодно, а книжку открыть ты никогда угодно. Аудиокнигу, например, мой ребенок там по пути из школы в автобусе может слушать, если он стоит. А чтобы бумажно, ему надо все-таки надо как-то сесть, например. А место не всегда в автобусе есть. Я сама аудиокниги раньше не слушала почти. Мне казалось, что это все очень медленно для меня. Мысли убегают быстрее читающего, и я тогда уже вообще отвлекаюсь, не могу концентрироваться. Ну, как-то был момент, когда на даче с утра я встала, вышла на террасу, думаю, вот сейчас такая красота, как классно. Почитаю-ка я книжку в шезлонге. А потом смотрю, думаю, да, но надо вообще вот там вот сорняки выполоть. И я тогда думаю, а почему я себя ограничиваю? Я пойду полоть сорняки и слушать аудиокнижку. И мне понравилось. В тот момент мне так надо было. И у меня муж слушает аудиокниги в машине. Думаю, что очень многие слушают в машине. То, что именно это мультизадачность. Там женщины часто во время приготовления пищи. То есть если это момент, то есть либо ты не будешь слушать книжку вообще, либо во время приготовления ты ее послушаешь, то это здорово, потому что в целом тогда объем прочитанной информации увеличивается.
Форма выражения.
В самом начале я сказала, что чтение — это такой психический процесс. И мы время от времени касались этого вопроса. Но вот давайте теперь всю эту мозаику воедино соберем и перечислим, почему же это психический процесс, чтобы нашим слушателям было понятно. Потому что все-таки многие считают, что это такое развлекательное занятие, которым хочешь заниматься и не хочешь, и не понимают, что это на самом деле оказывает влияние как на эмоциональное, так и физическое здоровье.
Когда мы читаем, у нас задействованы когнитивные функции. Какие? Во-первых, внимание, память и кратковременная, и долгосрочная память тоже, и ассоциативное и абстрактное мышление. То есть все когнитивные функции, да, они у нас задействованы во время чтения. Задействованы наши эмоции, то есть эмоциональные наши все переживания. И с этим связана, конечно, тоже выработка и гормонов. То есть чтение — это и биологический, получается, процесс. То есть, например, есть исследование, которое показывает, что когда детям читают вслух, у них поднимается уровень окситоцина и понижается кортизол. То есть было именно исследование в больнице, брали больных детей, и одним либо читали вслух книжки, либо рассказывали просто рассказы, сказки, ну, на слух, а другим этого не делали. И выздоравливали быстрее те дети, которым читали. Там измерялись их уровень гормона, то есть окситоцин у них повышался. Окситоцин — это гормон, который влияет на привязанность, да, который формирует привязанность. Поэтому ученые, некоторые даже исследователи говорят, что чтение способствует формированию отношений. То есть люди учатся формировать отношения. Кортизол — это гормон, который нам помогает справляться со стрессом. Да. Повышенный кортизол у нас может вызывать и ожирение, и депрессии даже, да, и стресс. То есть понижение кортизола, опять же, это успокоение. Тут психологический такой аспект, когда детям читают, и когда взрослые сами себе тоже часто читают, у них понижается тревога, они успокаиваются. То есть тут очень много таких психологических аспектов, которые действуют и биологически. И чтение детям, оно снижает и физическую боль, и психологическую тоже боль, то есть пережить какой-то там стресс, утрату, какую-то травму очень помогают. И да, исследования говорят, что чтение помогает развивать эмпатию. Не просто понимать когнитивно, что произошло, а сопереживать и ставить себя на место человека, на место там сначала лирического героя в книжке, потом на место там соседа своего, пострадавшего от чего-то, например. Тоже были интересные исследования, где сравнивали возрасты людей, читающих и не читающих, да, и проводили долгое исследование, и оно показало, что нечитающие люди теряют память на 48% быстрее, чем читающие. То есть поэтому ученые предполагают, что чтение, оно как бы еще и омолаживает. Не физически организм омолаживает, а ментально. То есть наша ментальная молодость чтения. И тут, честно говоря, у меня еще есть такой, могу поделиться своим личным примером из моей семьи. У меня бабушка, ей 88 лет, и она прям очень-очень-очень много читает. И для меня это очень вдохновляющий пример того, что никогда не поздно читать, потому что у меня бабушка — человек не интеллектуального труда, а физического. У меня бабушка в силу исторических событий, войны и прочего, у нее 6 классов образования и тяжелая жизнь, с тяжелым трудом она работала всю жизнь, и она не умела не работать, и она не читала книги. Ну, то есть детям она читала, но сама она не читала, потому что для нее чтение книг — это было безделье. Она все время что-то делала там, она даже телевизор просто не смотрела, она смотрела и вязала, как многие люди старшего поколения, или готовила одновременно. И там еще недавно она нам на даче все сажала, но как бы уже здоровье не позволяет, она уже не может сажать. Она дома вязала, но у нее артрит, она не может вязать. Сейчас она уже из дома почти не выходит, потому что у нее были 2 микроинсульта, ей тяжело уже ходить, она уже не может физически работать. Телевизор немножко смотрит, но тоже немножко, да, она готовит, да, она много готовит, но у нее остается время, и она сейчас много читает. И она сидит с лупой и сидит с утра до вечера по 8 часов в день. С перерывом приготовила, читает. И она перечитала просто все. И ментально действительно с ней интересно, да. И она понимает, что она читает. Да, она читает с лупой, она читает медленно. Я понимаю, что, возможно, скоро, ну, пока она хорошо видит, но, возможно, потом нужно будет перевести ее на аудиокниги. Но она перечитала сперва все детективы. Потом она перечитала приключенческую литературу. Сейчас ей нравится про морские путешествия, военные сражения, военные книги начала читать. И вот тут еще ей нравятся энциклопедии всякие по естествознанию. И она читает прям действительно очень много, и мы прям удивляемся. Самый читающий человек в нашей семье — бабушка, которая всегда только бы что-то делать, только бы что-то поделать руками. То есть это никогда не поздно, и можно приучить себя к чтению, на самом деле. Это полезно, это вот вклад в себя.
Какой вдохновляющий пример. И вообще, мне кажется, многие сейчас по-другому, возможно, посмотрели на чтение. Мне еще понравилась такая формулировка, которую я нашла в ходе подготовки к этой беседе, что чтение устраивает нашему мозгу хорошую комплексную разминку, как телу в тренажерном зале. И, в принципе, все то, что вы сказали, это подтверждает, потому что и мозг очень сильно концентрируется, внимание, память, плюс мы новые слова какие-то тоже узнаем. Я читала, что это в том числе защищает, ну, в какой-то степени, конечно, мы не можем это утверждать, но некоторые ученые об этом говорят, от Альцгеймера, опять-таки, что создаются новые нейронные связи. То есть там настолько большой процесс происходит, про который мы даже не знаем. И, возможно, до этой программы кто-то даже и не думал, что это настолько важно читать. Насколько здесь важна регулярность?
К счастью, читать — это как и кататься на велосипеде, разучиться мы не можем. И если так уж сложилось, что мы вот не читали, мы жили в каких-то в других своих процессах, в нашей реальной жизни у нас было много чего происходило, нам было не до этого, это вообще не проблема. Ну, конечно, если мы не привыкли читать регулярно, нам сложно брать большие произведения. Часто бывают дети, например. Я по своим вот дочкам тоже знаю, что они не очень много читают, и они просто больших книг боятся. «Гарри Поттер» я не буду начинать, там же 7 книг. Зачем? Вот я возьму это, она поменьше. Хотя я говорю, ну ты прочитал вот эту, это как Гарри Поттер. Да, но сложно браться вот за большой проект, если ты не поделал маленький, да, так же, как в работе. И тут поэтому те, кто читает регулярно, им просто легче, чем читать любую книгу. Но нет никакой проблемы, бывают разные обстоятельства, мы живем в реальном мире, бывает много работы, бывает 2 работы, бывает много детей, бывает много других проблем, но действительно не до этого. Ну что, ну так получилось. Что я для себя делаю, что у меня должна быть всегда в процессе начатая книга, чтобы мне хотелось читать. Потому что бывает, дочитаешь одну книгу, ну, кажется, окей, хорошо, я сейчас, кажется, ничего не читаю, тогда я могу сериальчик сесть, там, я ютубчик пока включу. А когда уже есть одна в процессе, поэтому, мне кажется, нет. Максимум завтра я начинаю какую-нибудь новую книгу. Я должна выбрать уже, что я читаю следующее, чтобы всегда быть в процессе чтения чего-то. Но тут тоже дело привычки. То есть я, например, из тех, кто читает одну книгу одновременно. Либо 2 книги, одна художественная литература, одна не художественная литература. Сын у меня, например, из тех, у него 5 книг одновременно, и он по настроению. То эту читает, то эту сейчас, ну, какое у него состояние, он выбирает, какую сейчас читать. То есть 5 художественных, может быть. То как? Для меня вот как-то незаконченная книга, как-то мне неспокойно, у меня тревожность поднимается, надо дочитать, либо надо ее тогда бросить и решить для себя, что я не буду дочитывать, что я очень редко делаю.
Но получается, что вы все-таки тот человек, которого можно записать в список тех, у кого есть читательские тренировки, назовем это так. Но вот интересно, что вы для себя нашли какой-то способ, как себя удерживать в этом режиме. А есть еще какие-то психологические хитрости? Например, на тумбочке пускай какая-то книга лежит, которую вы хотели бы прочесть. Или еще что-то, ну вот какие-то такие незаметные, ненавязчивые нюансы, но которые могут нас подвигнуть в какой-то период открыть эту книгу, почитать.
Да, тут важно, наверное, ритуал. Кто-то, например, утром за кофе, кто-то, например, вечером перед сном или там в самолете. Тебе же никто не позвонит, не отвлечет. То есть найти для себя какие-то ритуалы, какие-то места, где читать. И еще помощью могут быть списки. Там в Excel, например, сделать табличку, записывать туда прочитанные книги. Потом в конце года смотреть, там, я прочитал 40 книг в год. Прикольно, а смогу ли я в следующем году прочитать еще больше? Похвалить себя. Классно, как много я прочитал. Потому что иногда мы как бы и забываем уже, что мы прочитали. И какая-то обратная связь еще от кого-то. Как я говорила, прям в свой книжный клуб, вот эта вот возможность поделиться. Кто-то с мужем, кто-то с подругой. Обсудить, посоветовать, порекомендовать. Тоже очень помогает.
А насколько большое влияние оказывает такой эффект, когда, например, о какой-то книге все начинают вокруг говорить? Ну вот я знаю, что про фильмы точно это так работает. Многие посмотрели, своими отзывами поделились, и тебе кажется, что тебе тоже хочется быть сопричастным, составить свое мнение на этот счет и так далее. Если мы говорим про книги, это тоже так работает? Если, например, ну вот среди подростков появится какая-то книга, которую там кто-то читал, и начинает: «О, это такая интересная, как же ты еще не читал?» Это тоже одна из мотиваций что-то прочесть?
Да, это классно работает, как и совсем. Так же, как люди друг другу советуют, какие кроссовки удобнее, какой фильм посмотреть, и также с книжками. Поэтому это на самом деле, вот у кого дети, особенно подростки, очень важна эта референтная группа, где ребенок общается, где есть читающие другие какие-то дети, которые могут что-то посоветовать. Потому что иногда действительно интерес есть, как будто бы время есть, но никто не просит, не принуждает, и как просто узнать. И эти громкие, нашумевшие книги, да, есть эти бестселлеры каждый год. Я сама смотрю смотрю тоже для себя эти списки бестселлеров. Это интересно, это здорово. По крайней мере, буду знать, о чем там весь мир говорит. Помню себя, когда в старших классах я училась, как-то громко все заговорили про Пелевина. Классно, что заговорили, мне дали эту книжку. Для меня такой был, на тот момент это был такой взрыв мозга. О, это совсем по-другому, это тоже литература, это книга называется. Я же думала, что книжки — это то, что нам список литературы на лето дают, а вот такое тоже можно читать, это так круто, да. Чак Паланик появился, о нем тоже я узнала из фильма, когда «Бойцовский клуб» фильм вышел, этот с Брэдом Питтом и Эдвардом Нортоном знаменитый, я тогда узнала, что есть Паланик, и потом я узнала, что он и много другого написал классного, да. То есть очень здорово, когда вот есть такие инфоповоды, за которые можно зацепиться и найти все новый интерес.
Вскользь, в принципе, вы уже об этом сказали, хочу на это обратить более пристальное внимание наших слушателей, что чтение снимает стресс. Это происходит благодаря этому эффекту отключения от реальности?
Да, то есть тревожность и стресс снижается, потому что мы отвлекаемся от своих переживаний в реальной жизни и погружаемся как бы в какую-то другую. То есть мы переключаемся и остаемся на какое-то время в другом мире, в мире литературы. Были также исследования, которые показывали, например, что если детям читают с раннего возраста, то у них снижается агрессия и гиперактивность. И, наверное, такой там аспект стабильности какой-то тоже есть. То есть что бы там ни было, был тяжелый день в детском саду, там ребенок был у зубного, было больно, страшно. Но вечером мама, там, папа, бабушка, кто-нибудь сядет к нему в кровать, накроет его одеялом, прочитает ему книжку. Это стабильность такая есть. А для детей же, для психики важна вот эта стабильность. Важно, с одной стороны, исследовать мир, расширять вот этот вот свой круг, а с другой стороны, возвращаться к тому, а стабильность — это что? Это наша семья. И там важны вот эти ритуалы. Тени тоже таким может быть ритуалом. И для взрослого человека тоже. То есть у него может быть стрессовая работа, где приходится все время разговаривать, куча разных людей, но потом ты придешь, и у тебя есть твое время тишины, и ты будешь в своих мыслях, ты откроешь свою книгу.
Есть такое понятие «настольная книга». То есть книги, которые ты готов перечитывать постоянно. С чем это связано?
Ну, это также про эту, вот эту стабильность. Также у нас есть там любимая чашка, в которой мы кофе завариваем, например. Какие-то вещи, которые для нас имеют какую-то эмоциональную значимость. Да? И эта книга, она, опять же, ты отключаешься от своих переживаний и идешь туда, где тебе комфорт. То есть это любимая книга, тебе там нравится, тебе там хорошо, тебе в этом мире все знакомо, понятно. Вот эта вот стабильность, переключение, переживания отключаешь, погружаешься там, вот, где тебе вот действительно нравится.
Вы и гештальт-терапевт, и мама четверых детей, точно много общаетесь с родителями. Какие ошибки чаще всего они допускают в коммуникации со своими детьми, когда хотят привить им любовь к чтению, при этом, возможно, даже сами не читают? Что они такого, возможно, говорят, что отбивает, наоборот, вот это желание знакомиться с литературой?
Ну, тут вы правильно сказали, даже если сами не читают. То есть, наверное, самое такое — это отсутствие личного примера. Ну, если маленькие дети ничего не скажут, то уже постарше они скажут. Ага, вот вы сами тут сериал смотрите, а меня заставляете читать. И почему вот это я должен? И это будет такое вот из-под палки. И, наверное, ошибка будет навязывание читать определенных книг. То есть, если ребенок не читает, то ему надо просто расчитаться. Поэтому важно читать то, что ему нравится. Бывает так, что ну как там, мало ли что там тебе это нравится, там, да? А может, уже пора не детективчики читать, а давай-ка уже Толстого возьмем. Не надо на него давить, что он должен прочитать, потому что чтение, оно должно быть в удовольствие. Хотя первое время, пока ребенок там читает еще медленно, там удовольствия будет не очень много, он еще не умеет сильно концентрироваться. Я могу даже про свою дочь сказать. Я вот в прошлом году взялась так, чтобы она больше читала, ей 8 лет. И я просто отправляла, говорила, все, иди читай. И через 20 минут она засыпала. Потому что после вот этих смартфонов, после этой клиповости удерживать концентрацию 20 минут для нее было сложно. А сейчас она уже может читать 40 минут и не засыпать. Да? То есть первое время она просто засыпала, и мы просто смеялись, что, Леечка, ты сегодня заснула 2 раза в день, что случилось? Тебе дневной сон нужно вернуть? Потому что действительно концентрацию это держать. И если ребенок не способен ее, поэтому покупайте ребенку комиксы, пусть будет много картинок, не надо слишком сложные книжки давать, потому что вот как так? Я в 7 лет читала 3 толстяка. Вот тебе 3 толстяка. Но нет, пусть он читает этот дневник слабака. Кто-то рассчитается с этого, да. У меня племянник, который тоже не хотел читать. Сестра покупала ему книги, сама плевалась, что за книга про Майнкрафт, про компьютерную игру. Но теперь он читает «Антиутопии», «Преступление и наказание» прочитал. Поэтому, на самом деле, считаю, что эти списки по возрастам, они, с одной стороны, конечно, ориентиры, с другой стороны, они вообще-то зло. Потому что ты можешь тогда немножко обесценить то, что сделал твой ребенок, а у каждого свой путь. Потому что, ну, там мой, например, сын, он уже 10 лет прочитал «Ночной дозор», притом два раза подряд. Но на самом деле это взрослая книга. Я не буду говорить, что ему уже 10 лет, а он еще не читал «Ночной дозор». Но не надо, значит. Пусть читает «Незнайку на Луне». Прекрасно. Ну, хорошая книжка, и для взрослых даже неплохая. То есть тут не надо просто передавить, не надо навязывать. А если читает, ну и то, что, как и, наверное, с другими полезными привычками, важно хвалить. То есть не надо говорить, книгу месяц читал, да? То есть не надо обесценивать то, что ребенок сделал. Нужно хвалить, сказать, классно. Еще очень здорово обсудить, потому что, опять же, ребенку важно что-то сформировать, а может быть, ничего не сформировал, а может, ты где-то углубишь. И это обсудить, это тоже очень важно. Опять же, это покажет, что вы в одном контексте, если ты тоже эту книжку читал. Или если ты не читал, он тебе расскажет. На самом деле, подросткам им важно поделиться, и им важно, чтобы их слышали. И это тоже один из каналов найти контакт со своим подростком. И тут не забывать, что не только дети должны учиться от нас, но и мы можем учиться от детей. То есть можно стать гибче и почитать этот дневник слабака дурацкий там, или дневник Ники, который девочки читают. Ну какая ерунда. Но у меня сейчас 8-летняя девочка его читает, зато эти книжки она читает очень быстро. Я верю, что потом она перейдет на что-то более серьезное. То есть вот не обесценивать, хвалить.
Вы еще затронули тему сна. Это ведь такая очень распространенная картина, когда человек читает книгу и, в принципе, в процессе чтения засыпает. Почему это происходит? Вот мы говорили о том, что чтение снимает стресс. Соответственно, мы успокаиваемся, да, наша нервная система замедляется и готовит нас ко сну. То есть какие факторы здесь срабатывают, что чтение помогает нам не только чувствовать себя лучше, но и заснуть быстрее.
Да, именно так, как вы сказали. Просто успокаиваемся, потому что, получается, у нас есть наша жизнь, наша работа, и иногда мы ложимся спать, а в голове мы еще работаем свою работу, или в голове мы думаем, что мы будем готовить завтра, и что там закупить на новый какой-то суп, например. А тут мы уходим от переживаний, из-за которых часто мы не можем заснуть. То есть мозг во сне сам переработает информацию, дай ему покоя.
А не важно, что ты читаешь на ночь, потому что можно бурные приключенческие романы еще для себя выбрать, или это без разницы, просто сама технология чтения приведет к этому эффекту.
Тут индивидуально, и надо, наверное, каждый должен поисследовать себя, как на него влияет. Мы же знаем, что-то может и за фильмом ужасов страшнейшим уснуть, а кто-то после любовной какой-то мелодрамы спать не сможет. Да, есть люди, которые пьют кофе на ночь и говорят, что вообще классно, а почему вы все остальные так не делаете? То есть я думаю, что стоит поисследовать себя и посмотреть, как реагирует организм на какой жанр.
Наша программа постепенно подходит к концу. У нас есть такая рубрика «Домашнее задание». Ну, в рамках этой темы, что это могло бы быть? Очень простое, но, тем не менее, возможно, вот как-то наш фокус внимания обратить на чтение.
Наверное, поскольку мы сейчас все говорим про то, что нужно нейронные связи новые формировать, мне бы хотелось посоветовать или дать задание прочитать что-то для себя нетипичное, что мы не читали. Если мы читали детективы, да, то прочитать что-то совсем-совсем другое. Потом для себя сделать вывод. Может быть, это станет интересно, а может быть, утвердиться во мнении, что да, вот это вот фэнтези, вот как было не мое, так и осталось не мое.
А если, например, кто-то подумал, о, какая интересная идея, я же могу и свой литературный клуб создать, то просто чтобы вы могли посоветовать, с чего начать, как определить, возможно, тех, с кем ты будешь в этом клубе и так далее.
Я советую найти единомышленников, просто предлагать можно любым людям, потому что нет такого, что должны быть люди близкие по духу или одного возраста. Чем разношерстнее, тем на самом деле будет интереснее, тем больше можно друг другу что-то подсвечивать и обогащать. То есть, конечно, это должны быть люди более-менее, которые говорят на одном языке. Просто можно предложить знакомым там, создать какой-то чат, спросить, кто потенциально заинтересован, договориться, а давайте вот в следующем месяце такую книжку обсудим. Просто начать что-то сделать, да.
Начать — это как раз-таки порой самое сложное, но вот этого мы и пожелаем нашим слушателям, чтобы у них получилось. Резюмируя все то, что мы сегодня обсуждали, хочется ли еще какую-то мысль подчеркнуть или просто еще что-то пожелать нашим слушателям?
Мне кажется, примерно обо всем мы поговорили. Наверное, хочется пожелать: читайте книги. Книги у нас остаются, это радует. Они остаются с нами, появляются все новые и новые писатели, появляются и современные литературы. И нет такого, что о, вот классика, вот были книги, а сейчас вот не то. И сейчас очень интересные книги. Читайте книги, интересуйтесь книгами, смотрите и фильмы, обсуждайте книги, рассказывайте про книги. Если вы что-то интересное прочитали, поделитесь с другими, потому что многие просто вот не знали, что можно такое интересное прочитать. старайтесь заинтересовать своих детей, радуйтесь, хвалите, обсуждайте. Это такая тема для разговоров. То есть чтение, оно просто помогает нам строить отношения. Мы можем и обсудить, что в книге, и понять, что в книге, и больше почувствовать, что в книге. Про то, что мы вот говорили, что это развивает эмпатию. Мы переживаем такую гамму эмоций. У нас не только там хорошо, плохо, грустно, весело. У нас столько всего, и такая глубина. Погружайтесь.
Присоединяясь к этому пожеланию, хочу отметить, что мы с вами сегодня написали свою главу о пользе чтения, и, возможно, для кого-то действительно открыли много нового, что сподвигнет, опять-таки, по-другому взглянуть на этот процесс, понять, насколько он важный, и новую привычку для себя создать, новые ритуалы. И здесь, мне кажется, прозвучало действительно очень много полезной информации. Большое вам спасибо. Напомню всем, что сегодня вместе с нами была гештальт-терапевт, филолог и мама четырех детей Наталья Пилипенко. Ну а я, Александра Плотникова, говорю всем до свидания, чтобы встретиться ровно через неделю на радиоволнах или на крупнейших платформах подкастов. Хорошей вам недели. Пока-пока.
Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире –